В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе российский МИД уполномочен предупредить, как реагирует на скандал с Юрием Лужковым по разные стороны признанных и непризнанных границ.
Юрий Михайлович склонен к легкомысленным действиям и вполне мог вообще не согласовать свои действия с действиями грузинских властей.
Эфир нерайонного масштаба. В Гальском районе Абхазии появилось новое телевидение.
Здравствуйте. В эфире Гальского телевидения информационный выпуск «События недели».
История одного повышения. Эрик Пухаев официально возглавил правительство самопровозглашенной Южной Осетии.
Глаза разделились следующим образом. Из 32 присутствующих депутатов 32 проголосовали за, 0 было против.
Это, а также столкновение чиновников в Грузии. 2. О чем Рауль Хаджиба говорил с генпрокурором, почему грузинская конституция пошла по второму кругу, рубрика «Картинки с выставки» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Трамп заявил, что имел право делиться с Россией данными о терроризме. Европарламент отложил предоставление финансовой помощи Молдавии. Сепаратисты перебрасывают артиллерию под Донецк. Президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право делиться с Россией информацией о борьбе с терроризмом. Об этом он написал в своем твиттере. Трамп уточнил, что на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым он сообщил факты, касающиеся терроризма и безопасности авиаполетов. Президент США объяснил это гуманитарными причинами и подчеркнул, что хочет, чтобы Россия активизировала свою борьбу с ИГ и терроризмом. Таким образом, Трамп ответил на обвинения американских СМИ в том, что он передал Лаврову секретную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации об этом очередной ерундой и отказался их подтверждать или опровергать. По данным газет «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», речь шла о планах террористов использовать ноутбуки для подрыва пассажирских самолетов. Журналисты утверждают, что Вашингтон получил эти сведения от страны союзника на условиях неразглашения. Собеседники издания опасаются, что раскрытие информации подорвет доверие союзника США. Россия может сорвать его разведывательную операцию. Помощник Трампа по национальной безопасности генерал Макмастер заявил, что во время встречи президент не обсуждал вопрос об источниках или методах сбора информации. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, присутствовавший на встрече, подчеркнул, что политики не обсуждали военные операции и разведку. Тем не менее, представители обеих партий выразили обеспокоенность в связи с инцидентом.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейские законодатели отложили предоставление финансовой помощи Молдавии после того, как несколько политических групп в парламенте выразили озабоченность по поводу политической ситуации в стране. Переговоры с Европарламентом, Советом и Европейской комиссией должны были состояться 18 мая, чтобы договориться об условиях выплат, но переговоры отложены как минимум на месяц. Депутат Сейма Литвы Петрас Авречиус 16 мая заявил Радио Свобода, что существуют опасения относительно ситуации СМИ в Молдавии, положения с верховенством закона и недавних изменений в избирательном законодательстве. В январе Европейская комиссия согласилась предоставить Молдавии до 100 миллионов евро в виде грантов и кредитов в рамках новой программы макроэкономической помощи, чтобы помочь стране удовлетворить свои финансовые потребности. Украинская расследовательская группа «Информационное сопротивление» сообщила о переброске военной техники пророссийских сепаратистов под Донецк в направлении позиций правительственных войск. Эксперты утверждают, что за последние трое суток в этом направлении сепаратисты доставили большое количество минометных снарядов в район Донецка. Также пригнали две самоходные артиллерийские установки «Акация» и несколько бронетранспортеров. За минувшие сутки, по данным Киева, сепаратисты около 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Двое украинских военнослужащих ранены, а погибших не сообщается. Сепаратисты обвиняют в обстрелах правительственные войска. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию, призванную побуждать граждан США к участию в политике и поддерживать группы, которые выступают против администрации Трампа. Создание организации знаменовало возвращение бывшей первой леди и кандидатов президента и демократов на политическую арену после проигрыша на выборах президента США Дональду Трампу в ноябре. «Несколько месяцев я размышляла, проводила время с семьей и, да, гуляла в лесу», сообщила 69-летняя Клинтон в серии твитов, объявляя об этой новости. «Более чем когда-либо я считаю, что участие граждан является жизненно важным для нашей демократии. Меня вдохновляет каждый, кто хочет организовывать и возглавить», — сказала она. «Этот год был не тем, каким я его у себя представляла, но знаю, что все еще борюсь за более добрую, великодушную Америку вперед», — написала она. Клинтон назвала 5 левых партий, которые поддержали новое движение, чья цель — противостоять Трампу. «Это цвет перемен, создать Америку, участвовать в чем-то и качнуться влево». Эксперты в разных странах мира сообщают, что разрушительный компьютерный вирус WannaCry содержит элементы кода, с помощью которого КНДР в 2014 году успешно атаковала кинокомпанию Sony Pictures в отместку за сделанный ее фильм о покушении на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Бригада хакеров, осуществляющая взлом серверов Sony Pictures, следы электронных отмычек, которыми пользовались исключительно они, были обнаружены в исходных версиях. Вирус-вымогатель заморозил доступ к данным на сотнях тысяч компьютеров в 150 странах, включая США, Россию и Китай.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. МИД России назвал провокацией действия Тбилиси в отношении бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова, недавно побывавшего в Грузии. В ведомстве внезапно вспомнили о рисках для российских граждан при путешествии в Грузию. Потенциальных туристов предупредили о возможных штрафах и даже тюремном заключении. Владимир Унанян с подробностями.
Грузия открыта для российских туристов, но с нарушением законодательства Тбилиси мириться не намерен. Так в руководстве страны отреагировали на заявление Министерства иностранных дел России. По опубликованным на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщения относительно решения Тбилиси внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список, Москва обвинила грузинские власти в провокациях и подрыве процесса реабилитации отношений между странами. При этом российский МИД призвал своих граждан тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию.
К Юрию Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции закона об оккупированных территориях и объявили вердикт уже после того, как он покинул гостеприимную Грузию. Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи. Российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Напомним, что вышеуказанный закон предусматривает в качестве наказания штраф до 3000 долларов США или тюремное заключение сроком до 4 лет.
Говорится в заявлении российского МИДа. В Тбилиси в ответ подчеркнули, туристам, в том числе российским, не создается никаких проблем для путешествия в Грузию. Но когда имеет место нарушение законодательства, руководство страны будет реагировать соответствующим образом. Что же касается провокации, то именно такой провокации, по мнению председателя парламентского комитета по вопросам диаспоры Звиада Кочентерадзе, было посещение республики бывшим мэром Москвы.
Заинтересованность российского внешнеполитического ведомства судьбой Лужкова еще раз подтверждает, что он прибыл в Грузию не как частное лицо. Его визит создавал откровенный провокационный фон. Для нас неприемлемо заявление Лужкова, что он знает о нарушении грузинского законодательства, но плюет на это. Наверное, Лужков уже никогда не сможет посетить Грузию.
Впрочем, в целом реакция Тбилиси на скандал с бывшим московским мэром оказалась весьма осторожной. Представитель правящей партии, в прошлом глава МВД Кобан Арчимашвили, объяснил это нежеланием навредить сфере туризма.
Напряженные отношения с Россией не входят в наши интересы, тем более, когда в страну въезжает очень много российских туристов. Думаю, принятие очень жесткого и неадекватного решения было бы вредоносным.
Да и вообще, в грузинской мечте саму возможность посещения Лужковым Грузии объясняют нерадивостью своих предшественников, говорит председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили.
Предыдущее правительство не возбудило соответствующего уголовного дела и не внесло информацию в соответствующую базу данных. На этом основании пограничник, руководствующийся этой базой данных, пропустил его обыкновенно, по стандарту. Если я не ошибаюсь, эта статья предусматривает лишение свободы сроком на 4 года или штраф. Срок давности для возбуждения дела составляет 6 лет. В случае Лужкова этот срок уже истек, и мы бы уже не смогли возбудить уголовное дело. Но для нас было бы достаточно и того, что предыдущее правительство зафиксировало бы его в этой базе данных.
Впрочем, по словам бывшего начальника аналитического департамента МВД Шота Утиашвили, подобные заявления дезинформируют общественность, так как международная практика на деле исключает возбуждение уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц других государств.
К примеру, в Грузии не возбуждено дело против Путина, и в Украине не возбуждено дело против Путина, а в России против Саакашвили, потому что существуют какие-то нормы, принципы.
Тем временем российские туристы, судьбой которых внезапно озаботились в Москве, в Грузии чувствуют себя в безопасности. Об истории с Лужковым многие даже не слышали, а заявление своего же МИДа считают чисто политическим.
Мы объездили всю страну, никакой агрессии нигде не встретили. О чем тут говорить? Хотят привлекать туристов в Сочи и в Крым, собственно, политика.
Говорит Илья, турист из России. Согласно статистике, с января по апрель 2017 года Грузию посетили почти 2 миллиона туристов. Из них порядка 300 тысяч – граждане России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одной из причин внесения Юрия Лужкова в черный список стало посещение им Абхазии и Южной Осетии. Отпугнет ли вынесенное предупреждение российских туристов, выяснял Мурат Гукимухов.
Будучи мэром российской столицы, Лужков посещал и Сухум, и Цхинвал. Причем он пересекал границу со стороны России через абхазские и югоостинские пограничные посты. А это уже нарушение грузинского закона об оккупированных территориях. Подобное деяние предусматривает наказание от штрафа в $3000 до 4 лет тюремного заключения. В этом смысле можно сказать, что Юрий Михайлович легко отделался. Санкции были применены к Лужкову уже после того, как он покинул Грузию. Его внесли в список нежелательных лиц. Российский МИД предупреждает сограждан, видимо, тех, кто уже побывал в Южной Осетии и Абхазии, что подобные поблажки светят не всем. Цитирую. «Были случаи, когда в аналогичной ситуации граждане России подвергались штрафам и даже тюремному заключению». Конец цитаты. Вопрос, которым задавались сегодня все мои собеседники, зачем он туда поехал? Он что, всерьез думал, что после отставки с поста мэра Москвы ему все забудут? Говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Юрий Михайлович склонен к легкомысленным действиям. И вполне мог вообще не согласовать свои действия с действиями грузинских властей, уповая на то, что он теперь частное лицо, и все, что он делал на посту мэра Москвы, что называется, забыто. Или рассчитывал на благодарность грузинской диаспоры, которая чувствовала себя довольно комфортно в Москве, когда он был мэром. Вполне вероятно, что какой-то процесс согласования проходил, но он, может быть, проходил неофициально. И действительно, стороны не рассчитали, что появление Лужкова на территории Грузии окажется заметным и поднимет такую политическую волну. А там уже, что называется, было делом техники.
По мнению Алексея Мухина, не стоило пугать российских туристов перед началом летнего туристического сезона, говорит Алексей Мухин.
Потому что многие россияне в результате задумались над тем, что подобного рода отношения может иметь для них трагические последствия. Отметим, что буквально несколько недель назад Министерство иностранных дел Российской Федерации официально предупреждало российских граждан и просило их воздержаться от посещения Грузии. Видимо, по каналам спецслужб поступили сведения о том, что подобного рода инциденты возможны.
Российский политолог Николай Силаев говорит, что Юрий Михайлович, как и многие другие его соотечественники, переоценил реальную готовность грузинских властей к какой-то более сдержанной и взвешенной линии в отношении Москвы и российских граждан. говорит Николай Силаев.
Да, большинство гуляет на курортах, а некоторым по совершенно непонятным основаниям запрещают въезд. Некоторым срывают важные с точки зрения бизнеса визиты. Так что все на самом деле совершенно не так благостно, как может показаться.
То есть есть проблемы и у бизнесменов, конечно, известны есть, случаи?
Конечно. Да, я не буду называть, но случаи известны. Российская страна, в общем, уже нормализацию отношений сворачивает. И это происходит именно по инициативе Тбилиси. Ну вот, я думаю, что то, что произошло с Лужковым, это просто часть этой линии.
А почему сворачивают?
В общем, грузинские власти, как они полагают, получили от процесса нормализации с Россией все, что они могли получить. А они получили ровно две вещи. Первое – это торговля и туризм, и это довольно солидные доходы в масштабах грузинской экономики. А второе – это более или менее спокойные отношения с Россией позволяют Грузии продолжать развивать отношения с НАТО. Те шаги со стороны НАТО, сближение НАТО и Грузии, которые были практически блокированы при Саакашвили, именно из-за того, что была очень непредсказуемая ситуация в российско-грузинских отношениях, сейчас разблокированы, они делаются, эти шаги, и в том числе благодаря тому, что грузинские власти нашли какой-то способ сосуществования с невысоким уровнем напряженности с Москвой. А никакой мотивации для развития отношений с Россией и для преодоления тех противоречий, которые есть между Москвой и Тбилиси, грузинских властей просто сейчас нет.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вице-премьер пошел на повышение. Эрик Пухаев стал новым премьер-министром самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Сегодня депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня на заседании парламента депутаты утвердили кандидатуру временно исполняющего обязанности вице-премьера Эрика Пухаева на пост председателя правительства. В парламент пришел и юго-осетинский президент Анатолий Бибилов, призвавший депутатов поддержать кандидатуру Пухаева. Бибилов назвал своего протеже, цитата, «опытным управленцем, способным справиться с поставленными задачами». Конец цитаты. Кандидат в премьеры, отвечая на вопросы депутатов, пообещал, что создаст фонд кредитования малого и среднего предпринимательства, приступит к развитию реального сектора экономики и будет строго спрашивать чиновников за проделанную работу, говорит депутат от «Единой Осетии» Петр Гасиев.
Представлял Пухаева Эрика Георгиевича, президент Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. В зале присутствовало 32 депутата из 34. После ряда заданных вопросов парламент тайным голосованием утвердил кандидатуру Пухаева Эрика Георгиевича на должность премьер-министра Республики Южная Осетия. Голоса разделились следующим образом. Из 32 присутствующих депутатов 32 проголосовали за, 0 было против.
Новоутвержденный премьер-министр Эрик Пухаев заявил в парламенте, цитата, что развитие Южной Осетии напрямую зависит от эффективной работы правительства и наличия профессиональных кадров. Новой команде, по словам Эрика Пухаева, предстоит решать ключевые задачи по дальнейшему развитию республики. Он предложил парламентариям принимать активное участие в разработке социально-экономических проектов, в частности, заявил, что парламент должен участвовать в обсуждении и принятии инвест-программы на будущий 2018 год. Перед новым правительством стоит задача завершить реализацию инвестиционной программы на 2015-2017 годы и разработать новую на 2018 и 2019 годы. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дяконов поясняет, что народные избранники выразили доверие президенту Бибилову, единогласно проголосовав за Эрика Пухаева. По словам Дяконова, от президента ждут обновления исполнительной власти, продолжает Амиран Дяконов.
Если действие будет происходить таким образом, не будет кардинальных решений, в том числе кадровых решений, то задел доверия от народа у Анатолия Ильича, он может быстро испариться. Парламентским выборам. И у меня есть все желания для того, чтобы то, что он хочет, чтобы все исполнилось. Просто я не хочу уже постоянно оппозиции быть никому не хочу. С самого начала мы бы тоже не хотели идти на обострение, ни на что, но делать, принимать он такие решения хорошо, мы поддерживаем, да, но Хотелось бы, чтобы все работа делал органы исполнительной власти, правительство, чтобы работало, чтобы парламент.
Эрик Пухаев родился 5 мая 1957 года в Знаурском районе Южной Осетии. В 1982 году окончил местный университет по специальности математика и физика. В разное время работал рабочим консервного завода в Цхинвале, преподавал в местном университете. В 2005 году возглавил управление государственной статистики республики. В апреле 2014 года назначен заместителем председателя правительства Южной Осетии. Награжден медалью «За трудовое отличие Республики Южная Осетия», а также медалью «За укрепление международного сотрудничества Приднестровской Молдавской Республики». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В прошлом месяце в Пицунда-Мюстерском заповеднике Абхазии были выявлены незаконно построенные курортные объекты. Сегодня президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба встретился с генпрокурором и потребовал от него отчета о том, что было сделано ведомством по фактам нарушений. С подробностями Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
25 апреля президент Рауль Хаджимба в сопровождении премьер-министра, генерального прокурора, министра внутренних дел и других должностных лиц осмотрел объекты, незаконно построенные на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Узаконить эти объекты невозможно, так как в соответствии с законом любая хозяйственная деятельность здесь запрещена. Президент поручил тогда Генеральной прокуратуре проверить наличие необходимых документов на выделение земельных участков и их застройку под курортные объекты. Генеральный прокурор Зураб Аджба сегодня сообщил, что по поручению президента была создана группа, которую возглавил начальник управления по надзору за законодательством Генеральной прокуратуры Беслан Таркил. Проверка проводилась совместно с прокуратурой Габрского района, природоохранной прокуратурой и с привлечением руководства администрации Габрского района. Зура Пачба рассказала о проделанной работе.
Направлено исковое заявление о сносе незаконного строения, возведенного гражданином Хагуш на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Следственным управлением Генеральной прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Это самовольный захват земли. Особое нарушение, которое нами выявлено, это было, когда в здании административного корпуса Пицунда-Мюсерского заповедника второй этаж данного здания был фактически сдан в наем под гостиничный номера, что крайне недопустимо стороны директора заповедника Малия, в настоящее время он бывший директор заповедника. В отношении него проводится доследственная проверка, в ближайшие дни будет возбуждено уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. Он заключил договор с своим работником, инженером и сапатологом Махари, в отношении которого также будет возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.
По всем случаям незаконного строительства в заповеднике нет и не могло быть никаких разрешительных документов. 5 исковых заявлений о сносе незаконных строений прокуратура направила в суд. При осмотре Пицунской рощи на территории заповедника был также установлен факт незаконной рубки 185 деревьев породы самшита. Соответствующие материалы переданы в Следственное управление Генеральной прокуратуры и возбуждено уголовное дело. Зураб Аджба заявил.
Отсутствовал должный контроль со стороны контролирующих органов, которые своевременно не приняли мер для того, чтобы мы с этим столкнулись в начальной стадии и имели возможность принять меры прокурорского реагирования. Мы все там были, видели, что эти объекты практически завершены, сложены из бревен коттеджи, даже некоторые там прямо к соснам прибитые, что говорит о варварском отношении к нашей природе. Пицунская сосна, Пицунский заповедник – это особо охраняемая территория, которая нуждается в защите государства.
Среди выявленных в Пицунде незаконных строений большая часть была построена давно, 10 и более лет тому назад. Проблема старая, сказал Зураб Аджба. Она касается всех районов Абхазии и всей прибрежной полосы. 200-метровая прибрежная зона имеет статус особо ценных земель, и любое разрешение, выданное местной администрацией, должно быть согласовано с кабинетом министров, если площадь выделения меньше 1 гектара, и с парламентом, если площадь выделения больше 1 гектара. Президент Рауль Хаджимба выслушал прокурора и сказал:
Просил бы и требую провести соответствующие проверки не только по Пицунде, и по остальным районам. У нас вопрос незаконного строительства очень жестко будет стоять. Это касается города Гагры, это касается Цандрипша, это касается практически всех наших городов и районов. Это касается парковой зоны города Суху. У нас где кому не придется, все начинают заливать фундаменты для того, чтобы потом со временем начать опять строительство, несмотря на то, что есть запреты на эти все строения. Просил бы заниматься вопросами очень жесткого контроля по отношению к лицам, которые дают соответствующие разрешения.
Рауль Хаджимба поручил генеральному прокурору обязать глав всех районов и городов вместе с сотрудниками прокуратуры провести проверку законности строений и отчитаться о состоянии дел. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса» с жителями Сухуми на тему природоохранного законодательства и смежных тем общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, как надо поступать с незаконно поставленными строениями в городах и заповедных зонах Абхазии? Надо ли их сносить?
В принципе, уже сказали, что надо сносить незаконные постройки обязательно. Но самим там много вопросов есть по поводу того, что одни незаконные стройки для кого-то становятся, на это глаза закрывают люди, определенная часть, власть, а другие стройки как бы не разрешают. Закон должен быть, наверное, для всех един. Тогда будет порядок. Константин тоже бы.
Да не надо просто допускать до этого. Есть какой-то план, генеральный план, вот раньше был, что-то такое было. Сейчас ничего нет вообще.
А с этими постройками что делать?
С этими постройками, если есть возможность, кто вот давал разрешение, кто-то же давал разрешение, вот пусть за их счет компенсируют им. Те, кто нарушил. Вот за их счет пусть компенсируют их строительство и сносить. Канджария, Гарри.
То, что касается заповедной зоны, я думаю, что надо какие-то меры предпринимать, чтобы их там не было. Я не могу сказать слово «сносить», но как-то завуалируем его и придумаем какое-то такое красивое слово для того, чтобы их там не было. Ну, наконец-то, ну, в конце концов, это реально заповедная зона, и там строительство домов, коттеджей, и там приусадебных участков, я думаю, что на этом надо ставить запрет. А то, что касается города, я считаю, что все, что есть на сегодняшний момент, это надо легализовать и постараться уже, чтобы управление архитектуры все-таки занималось своей работой. И если они говорят нет, и без их согласия, чтобы никаких строительств в городе не начиналось. По-другому мы свой город не сможем сохранить. Я имею в виду все города Абхазии. Я Георгий Шакая.
Если они незаконно построили, если у нас есть нормальное государство, они должны снести и оштрафовать их. Это все виновата наша вышестоящая организация. Они должны были себя показать и узаконить все любо.
Когда начиналось вот это строительство, где бы не было, в парке или в Кудаутах, или в Пицунде, или в Сухуми, без разрешения, без глав, никто это не начал бы строить. С разрешением это все делается. А эти люди прячутся сейчас, которые разрешили. Вот с них надо спрос делать. Анатолий Михайлович, извините.
До сноса не надо было довести. Человек построил, уже потратил столько денег. А когда фундамент начинал он рыть, тогда незаметно было, что ли? Тогда надо было его остановить. Это жалко людей, которые потратили. Там не миллион, не два, там много потрачено. Не жалко этих людей? Сейчас уже как сносить, как это делать, не знаю. Арвилот Тарба.
Я думаю, что у них у всех соответствующие бумаги имеются, все, но пока они ждут, как они среагируют. Не может быть, чтобы они без всякой бумаги это делали. Двух голов ни у кого нету.
Сейчас как быть вот с этими?
А сейчас ничего они не смогут. Вот никто не будет снесен, это точно я знаю. Ну, может быть, за исключением тех, у кого вообще никого нету, вот их снесут, наверное. А остальные все они имеют свои бумаги. Александр Самсонович Кобахев.
Нам нужно определиться, где нам нужно строить, а где нам нельзя строить. Вот когда мы будем знать с вами, когда пригласят профессиональных архитекторов, которые нарисуют план города или хотя бы набережный план нарисовать, тогда мы будем точно знать, что можно, а что нельзя. Мне, например, нравится строительство, другому не нравится. Вот в этом вся проблема.
А когда речь идет о заповедных зонах, вы как считаете?
В заповедной зоне, конечно, нельзя строить, но это элементарные вещи.
Ну а что-то нужно делать, сносить их или нет?
Конечно. Если их там нельзя строить, то, конечно, их надо сносить, а как по-другому. Астамур меня зовут.
Я думаю, что обязательно надо сносить, чтобы дальше не повторялось. Надо создать правительственную комиссию. Вот мое мнение. Я Жиба Рафет Григорьевич.
А Наид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Оппозиционная партия «Европейская Грузия» объявляет недоверие расследованию по делу об избиении главы службы государственного аудита и требует создания специальной следственной комиссии в парламенте, передает «Грузия онлайн». Фракция накануне зарегистрировала соответствующую инициативу в законодательном органе. По заявлению депутат от партии Ирмы Надирашвили, бывший генпрокурор Атар Парцхаладзе до сих пор неформально управляет главным следственным органом, из-за чего дело не будет объективно расследовано. По ее же словам, власть старается оправдать его. Надирашвили пояснила, что ситуацию усложняет коррупционная сделка, о которой говорит генаудитор Лаша Тордия и в которой фигурирует мэрия Тбилиси. Депутат говорит также о необходимости отдельного расследования этого дела. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков во время недавнего посещения Грузии не нарушал ее законов, информирует Интерфакс. Я ознакомился с комментариями МИД России от 15 мая, касающегося посещения в начале мая экс-мэра Москвы Грузии в качестве туриста. По этому поводу МВД Грузии сделало в свое время разъяснение, что в отношении Юрия Лужкова закон об оккупированных территориях не мог распространяться из-за истечения срока действия этого закона, сказал Абашидзе. При этом дипломат обратил внимание на некоторые публичные высказывания Лужкова, сделанные в Грузии. Совершенно неприемлемым было интервью Лужкова грузинским телеканалам по отношению к территориальной целостности Грузии, которое вызвало крайне негативную оценку в грузинском обществе, сказал Абашидзе. Тем временем Лужков назвал необоснованными планы грузинских властей включить его в черный список и запретить въезд в страну. Это необоснованная затея, которая не способствует развитию человеческих отношений между гражданами России и Грузии, а также развитию туризма, сказал Лужков. Российские военные, служащие на базе в самопровозглашенной Республике Абхазия, получат служебные квартиры до конца нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева. Дополнительно более 600 служебных квартир на территории военного городка российской военной базы в Абхазии планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Это позволит обеспечить жильем всех офицеров, прапорщиков и семейных военнослужащих по контракту, проходящих военную службу на должностях младших специалистов соединения, говорится в сообщении, передает Абхазия Информ. Также отмечается, что командующий войсками округа Александр Дворников в ходе рабочей поездки на российскую военную базу в Абхазии поставил задачу завершить строительство детского сада на территории военного городка в Гудауте и разместить штатное медицинское подразделение в одном из жилых корпусов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Конституция. Хождение по второму кругу. Грузинская мечта меняет свои планы. Сегодня спикер парламента Ираклий Кабахидзе заявил о начале второго раунда всенародных обсуждений нового проекта Конституции. Он должен был завершиться вчера в Тбилиси, но последнюю встречу сорвали гражданские активисты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Всенародные обсуждения нового проекта Конституции состоятся еще в 10 городах, сообщил сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе. Помимо этого, запланированы 10 встреч в Тбилиси. К такому решению, по словам Иракли Кубахидзе, парламентская организационная комиссия пришла в связи с множеством вопросов, поднятых в ходе предыдущих встреч в 10 городах Грузии, высказался спикер парламента и о сорванном вчера обсуждении в Тбилиси. Он не жалеет о том, что назвал коммунистами гражданских активистов из-за шумного протеста, которых обсуждение не состоялось.
Подходы этих людей к социализму и социал-демократии никакого отношения не имеют, поэтому я вполне осознанно использовал термин «коммунисты». Повторяю, нельзя допустить, чтобы коммунизм стал одним из идеологических направлений в Грузии. Речь идет о левом экстремизме, левых радикалах, а им нет места в Грузии.
При этом Иракли Кубахидзе открестился от других слов. Он не называл активистов неучами и необразованными, лишь посоветовал больше стремиться к знаниям для расширения кругозора. А что касается претензий к поправкам Конституции, среди которых больше всех оппонентов волнует отмена правила избрания президента прямым голосованием, вопросы избирательной системы и продажа земли иностранцам, Иракли Кубахидзе не внес ясности в вопрос, намерена ли правящая сила изменить свою позицию в этих вопросах. Зато бойкотирующая процесс всенародного обсуждения внепарламентская оппозиция четко дала понять, что ее подходы неизменны. К ним примкнули и парламентские оппозиционеры из нацдвижения. Они все это называют фарсом и в рамках гражданского движения «Защити Конституцию» намерены продолжить борьбу против планируемых изменений. В самом парламенте бывшие члены нацдвижения, а теперь Европейской Грузии, продолжают настаивать на проведении плебисцита. К уступкам призывают власти депутаты от еще одной оппозиционной партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили. На этих встречах должны не лясы точить, а достигать консенсуса по конкретным вопросам, чего хочет оппозиция, что предлагает большинство. Они должны в чем-то отступить. Мы тоже должны учесть кое-что и так создать демократичную модель Конституции. Большинство наблюдателей скептически оценивают вероятность того, что правящая сила пойдет на уступки. Примерами из новейшей истории Грузии подкрепляет свои сомнения исследователь Центра конституционных исследований Университета Ильи Георгий Мумладзе.
Мы ходим по кругу. Каждая власть в Грузии старается создать угодную ей законодательную инфраструктуру и в качестве инструмента использует Конституцию. Эти ошибки допускала прежняя власть, а новые поправки показывают, что грузинская мечта не учла ее уроки. Главный из них — конституционный популизм. Нельзя обещать избирателю поправки в Конституцию перед выборами, как это было с дефинициями семьи и брака. Но все это чревато опасностями. Любая сила может тогда пообещать большинству, к примеру, объявить конкретную религию государственной. И это может кардинально сменить государственный строй. То есть конституционный популизм на любом этапе этого процесса должен быть исключен.
Констатирует Георгий Мумладзе. По его словам, из-за этого очень много жизненно важных конституционных вопросов остаются в стороне. Второй раунд всенародных обсуждений проекта поправок Конституции начнется 18 мая и завершится 30 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
История первого эфира. Начало работы районного телевидения – событие не бог весть какого масштаба, считает наш сухумский комментатор Виталий Шаря. Но в данном случае оно, безусловно, заслуживает внимания, учитывая особое место Гальского района в самопровозглашенной Республике Абхазия, его приграничное положение, то, что населен он в основном гражданами Грузии и так далее. Словом, о новом телевидении Гальского района.
Вышел в телевизионный эфир в тестовом режиме первый выпуск передачи «События недели» районной студии ГАЛ-ТВ. Таким образом, началось вещание Гальского районного телевидения. Мы шли к этому 2.5 года. Спасибо Тимиру Курбанову и всему коллективу ГАЛ-ТВ, написал на своей странице в соцсетях глава администрации Гальского района Тимур Надарая. Вот звуковое начало, выложенное на сайте Аяйра, видеозаписи этого выпуска.
Здравствуйте! В эфире Галского телевидения информационный выпуск «События недели». В сегодняшнем выпуске... В селе Лада-Бардя празднование Дня Победы отреставрировали памятник легендарным героям-землякам. Празднование Дня Победы 72-й годовщины Великой Отечественной войны в городе Гал прошло на высшем уровне. Школьники села Хацка соревновались в юморе и находчивости со школьниками средней школы номер 2 города Гал.
Конечно, начало работы районного телевидения – событие не весть какого масштаба, но не в данном случае, учитывая особое место Гальского района в Абхазии, его приграничное положение, то, что населен он в основном гражданами Грузии и так далее. И совсем не случайно путь к началу вещания оказался так долог. Нетрудно представить, с какими трудностями и проблемами он был сопряжен. А вообще замысел создания районной телестудии возник давно, вскоре после того, как при активной поддержке первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в середине 90-х годов на базе Гальской районной типографии начала выходить уникальная газета «Гал», бессменный редактор Нукзар Салакая. Уникальность ее в том, что одним из языков, размещаемых в ней текстов, наряду с абхазским и русским, является мигрельский с использованием грузинского алфавита. Но хорошо известно, что телевизионная аудитория намного превышает ныне аудиторию читателей газеты. Знаю, что когда-то, лет 10-15 назад, заняться организацией районного телевещания предлагали одному опытному абхазскому тележурналисту, у которого мать мигрелка и который неплохо владеет мигрельским языком. Но он отказался, так как предпочел оставаться журналистом республиканского вещания и не хотел переезжать из Сухума в райцентр. И вот с приходом к руководству Гальским районом Тимур Надарая эта идея начала, наконец, реально воплощаться в жизнь. Пока информационный выпуск вышел на русском языке, но в дальнейшем планируется вещать также на абхазском и мигрельском, а также сделать передачи не еженедельными, а выходящими чаще. Сегодня я связался по интернету и телефону с живущей в Гале редактором Гал-ТВ Анжелой Убилава и живущим в Кварчале директором студии Тимиром Курбановым. Команда студии является интернациональной, а члены ее проживают и в Гале, и в Кварчале, и в Чимчире. 45-летний Тимир Курбанов – уроженец Кварчала, по происхождению дагестанец, немало лет проработал педагогом истории в школе. Другие члены коллектива тоже в основном педагоги, выпускники Абхазского госуниверситета. Людей с профессиональной подготовкой пока нет. И вполне объяснимо, что оба моих собеседника отмечали первостепенную важность решения не только насущных технических, но и кадровых вопросов. «Очень не хватает мастер-классов по повышению квалификации», — написала мне Анжела. «И тем не менее, небольшой опыт у нас имеется. Все это время мы, несмотря на то, что у нас не было возможности выйти в эфир, делали репортажи и выкладывали их в интернете». Конец цитаты. А Тимир сказал, что для перехода на вещание на трех языках понадобится создание, соответственно, еще двух редакций. Но уже сегодня ничто не мешает корреспондентам включать в репортажи с мест синхроны, где их собеседники будут говорить на мигрельском. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Столкновение чиновников. Часть вторая. В Грузии продолжается разбирательство резонансного дела, связанного с избиением главного аудитора Лаши Торди. Напомним, в своих вчерашних показаниях он обвинил в агрессии бывшего генпрокурора Атара Працхаладзе. Адвокаты последнего сегодня провели пресс-конференцию, на которой поставили под сомнение показания потерпевшего. В свою очередь, оппозиция и правозащитники высказали недоверие следственным органам и предложили на бюро создать временную парламентскую комиссию для всестороннего изучения происшествия. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Вчерашний скандал обрастает новыми деталями. Напомним, инцидент произошел ночью 13 мая у ночного клуба на улице Шардена. В результате стычки Торди был госпитализирован с сотрясением мозга. Однако о подробностях драки мало что известно, как и нет информации о том, кто стал ее свидетелем. По утверждению пострадавшего, который связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью, одним из нападавших был Парцхаладзе. Впрочем, сегодня сторона защиты бывшего генпрокурора выступила с противоположными утверждениями. На специальной пресс-конференции адвокаты Парцгаладзе ознакомили журналистов со своим видением ночного нападения. При этом Гаги Мусиашвили не исключил, что пострадавший сам нанес себе повреждения.
Физического противостояния между Парцхаладзе и Тордия не было. Последний в агрессивной форме отреагировал на приветствие нашего подзащитного, и только силами его охраны удалось пресечь конфликт. Сам инцидент произошел около 2 часов ночи, однако в медицинское учреждение Тордия обратился только спустя 5 часов. Спрашивается, где он находился в течение этого времени.
А по мнению второго адвоката Парцхаладзе Мераба Чикувани, налицо попытка Лаши Тордия перевести бытовое происшествие в политическую плоскость.
Его единственной реакцией на инцидент было политическое заявление, политическая оценка происшествия, но ничего не говорится о его сути. Спрашивается, почему он не обратился в органы сразу, если, как он утверждает, его жизни угрожала опасность.
В завершении адвокаты Парцхаладзе заверили журналистов, что их подзащитный придет на допрос по первому требованию. В политических кругах, находящихся в оппозиции властям, не сомневаются, что властные структуры покрывают бывшего генпрокурора. По заявлению представителя Европейской Грузии Анны Надирашвили, власти за прошедшие несколько суток так и не удосужились допросить Парцхаладзе, что порождает вопросы к следствию.
В ситуации, когда господин Парцхаладзе является неформальным правителем, прокуратуры, представители МВД посещают его с дружеским визитом, и все ветви власти заняты оправданием его действий. Мы считаем, что это дело должна расследовать Временная парламентская следственная комиссия.
Аналогичное мнение высказала руководитель грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури.
Вероятность того, что следственные ведомства объективно расследуют это дело, равна нулю. Основанием должны служить как заявления большинства, так и другие подозрительные обстоятельства, на которые не последовало адекватного реагирования. Поэтому считаем, что этим делом должен заняться парламент. Необходимо выяснить, какие отношения были у компании Парцхаладзе с тбилисской мэрией.
Впрочем, большинство не спешат разделить эту точку зрения. После заседания бюро заявление сделал спикер парламента Иракли Кобахидзе.
Когда дело касается предполагаемого избиения представителя конституционного органа, то прокуратуре необходимо провести следственные дознания. Если мы увидим, что расследование идет медленным темпом, мы отреагируем соответствующим образом.
Что касается потерпевшего госаудитора Тордия, то после вчерашнего дня он не делал никаких заявлений. В середине дня его на протяжении 4 часов в собственной квартире допрашивали работники прокуратуры. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Грузии. С обзором прессы из Тбилиси Анастасия Славинская.
Интервью с конституционалистом Вахтангом Дзабирадзе публикует газета «Ахали Тауба». В нем эксперт оценивает текущие события, связанные с всенародным обсуждением изменений, которые планируется внести в главный документ страны. Дзабирадзе говорит, что подобного интереса в обществе к конституции давно не было. Всенародное обсуждение всегда носило более формальный характер. Сейчас же этот процесс, по мнению конституционалиста, проходит намного живее и прозрачнее. Очевидно, что люди действительно заинтересованы. Понятное дело, говорит Забирадзе, что грузинская мечта пытается собрать как можно больше сторонников в ходе этих обсуждений. И, собственно, делает это. Однако нельзя отрицать, что другие мнения тоже высказываются. При этом Забирадзе считает позитивной тенденцией и вовлеченность оппозиции в процесс.
Особо я хотел бы отметить роль президента в этом вопросе. Небольшая, но достойная внимания деталь. В президиуме рядом, бок о бок, сидят люди с абсолютно разными позициями, в том числе и президент. Они ни в чем не согласны друг с другом, но при этом какие-то нормы тем самым все-таки сохраняются. Говорить о росте демократии пока мне кажется излишним, но процесс развивается в этом направлении. Можно сказать, что сейчас зарождается культура проведения политических дебатов.
сказал Вахтанг Дзабирадзе Ахали Тауба. «Когда школа далеко», статью под таким названием публикует журнал «Либерали». Автор статьи Татья Халиани рассказывает о своем путешествии в село Гортубани Адыгейского района, о школе, здание которой сгорело в 2015 году, и с тех пор школа функционирует в одном из жилых домов. Власти обещают построить новое здание. Однако пока около 30 школьников посменно получают образование в трех комнатах. Сюда дети и некоторые педагоги приходят и из соседних сел. Транспорта нет, говорит один из учителей этой школы Леван Булквадзе. Ему самому, чтобы добраться до нее, нужно пройти около 15 километров. Зимой, по словам учителя, когда выпадает снег, это становится еще более проблематично. Между тем, в 2013 году, пишет «Либерали», стартовала программа по обеспечению транспортом учеников публичных школ. Согласно информации Минобразования и науки, всего в эту программу вовлечено около 1200 школ и 66 тысяч школьников.
На вопрос, есть ли у Министерства статистика и информация относительно тех детей, которым школьное образование по тем или иным причинам недоступно, нам ответили, что все ученики, которые нуждаются в услугах транспорта, включены в программу.
Пишет автор статьи и далее ссылается на иные источники информации. Согласно данным Грустата, в 2016-17 году учебу прекратили около 11,5 тысяч школьников. А в статистике стратегии развития села на 2017-20 годы указано, что для 14% детей, проживающих в селах, общее образование является недоступным. Борьба тбилисской мэрии с уличной торговлей не обошла стороной и торговцев печатным словом, пишет газета «Резонансы». В статье представители различных предприятий по распространению прессы рассказывают о трудностях, с которыми они столкнулись ввиду ограничений. Говорят о том, что пока нет точной информации относительно того, планирует ли мэрия изготовить специальные стеллажи для реализации прессы, которые будут выдержаны в одном определенном стиле, сколько будет стоить их аренда и сколько времени уйдет на все это.
Продажи журналов и газет снизились из-за того, что точки их сбыта нестабильны. Когда человек знает, где продается пресса, идет туда, но может не найти ее там, поскольку либо мэрия повысила плату за аренду места, либо выгнала оттуда уличных торговцев.
Сказал изданию Гием Чедлишвили, директор акционерного общества «Мацны». В свою очередь, в тбилисской мэрии «Резонансе» заявили, что архитектурная служба сейчас работает над вопросом выделения специальных мест для реализации прессы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рамках мероприятий, посвященных празднованию столетия со дня рождения народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, 12 мая в Сухуми была представлена масштабная инсталляция «Храм поэзии под открытым небом» абхазской художницы Дианы Воуба. В рубрике «Картинки с выставки» о ней рассказывает Дарья Пабба.
На несколько дней магнитом для туристов и жителей города стал атмосферный и полный смыслов храм поэзии, созданный Дианой Воуба. Сегодня она является одной из самых ярких и известных за рубежом абхазских художников. Диана приняла участие в нескольких десятках выставок по всему миру, от Франции до Туниса. Ее работы хранятся в Государственном русском музее, в Российской академии художеств и в галерее королевской семьи Бонкомпани Людовиси в Риме. Диана Воуба уже не раз работала с творчеством Баграта Шинкуба. Так, еще в 1988 году она на протяжении 2 месяцев жила в арт-резиденции в Латвии, где создавала серию картин «Последний из ушедших» по мотивам одноименного произведения писателя. И вот полгода назад у внука Баграта Шинкуба Ливана Микаа появилась идея создать некий круг, символ солнца и очаг, посвященный его деду. Диана Воуба поддержала эту идею, и родился проект инсталляции. Храм поэзии под открытым небом строится вокруг метафоричного очага, который занимает важное место в поэзии и прозе Баграта Шинкуба и который пришел в литературу писателя из религии, фольклора и мифологии древних абхазов. Очаг в культуре местного народа имеет большое значение. Это святыня, и почтение к ней внушали с самого детства. Художница рассказала о предназначении храма и о том, на чем основывается идея его создания.
А внутри круга этого храма можно читать стихи, можно устраивать какие-то танцы, песни. То есть это такое будет место культуры, чат культуры, где могут происходить какие-то действия. Храм поэзии под открытым небом состоит из символов, которые выстроены на основе моих 64 знаков алфавита. Алфавит – это некий невербальный набор знаков, над которым я работала несколько лет. Это такой совершенно универсальный язык, состоящий из геометрических рисунков и на основе золотого сечения. 64 знака, потому что 64 буквы абхазского алфавита. Еще много интересного связано с этой цифрой. И из этого алфавита выбраны 27 знаков, которые складываются в 12 символов, которые нам нужны.
Эти 12 символов также связаны с абхазской мифологией и творчеством Баграта Шинкуба. Например, в круге есть символ поэзии – крылатый конь Араш, символ возрождения – цветок и символ зарождающейся жизни – колыбель. Каждый из них собирается из нескольких больших деревянных кубов, раскрашенных в красный, белый, черный и серый цвета. Между символами стоят женские и мужские фигуры, разрисованные по мотивам кавказского костюма. Они, созданные почти в человеческий рост, образуют хоровод и имитируют старинный национальный свадебный танец. Правнучка Баграта Шинкуба Мадина Латария так отозвалась о храме поэзии.
Впечатление номер один – это то, что такая инсталляция вообще уникальная по Абхазии. У нас современное искусство не так продвигается, как за границей, и поэтому видеть такое в центре города – это потрясающее зрелище, очень впечатляет, цвета богатые, и показывает наши традиции, нашу историю в современное время. С точки зрения правнучки, для меня это гордость, что я вообще могу себя называть правнучкой Баграта Шинкуба, и видеть, сколько людей его любит и знает, и читает его стихи, это потрясающее чувство.
На создание храма поэзии у Дианы Воба и ее помощников в лице друзей и студентов-добровольцев ушла целая неделя активной работы. Простоит графичная инсталляция всего несколько дней, затем ее разберут. Но художница надеется, что когда-нибудь ей удастся построить нечто более основательное из бетона и камня. И по ее словам, самым подходящим местом может стать Ачимчирский район, откуда родом Баграт Шинкуба. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В Калифорнии на 74-м году жизни скончался киноактер Олег Видов. Об этом сообщила его вдова Джоан Борстон. По ее словам, смерть наступила от осложнений, связанных с раковым заболеванием. Вспоминаем ушедшего артиста. Вот что он рассказывал о жизни в Голливуде русской службе «Радио Свобода» несколько лет назад.
О своем голливудском опыте рассказывает Олег Видов.
Ну, Голливуд. Голливуд – понятие такое. В Голливуд хорошо приезжать, когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара». Это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу. У меня произошло так, что я попал в «Междувремени». Тяжело было в том, что, скажем, в начале мне предложили роль в одном фильме, главную роль. Но в этой роли такая злоба к России совершенно неоправданная. Я, в общем-то, отказался от этой роли, то есть отказался от большого шанса для себя. Началась моя работа, в основном работа над языком. Потому что когда у тебя нет английского языка, то, естественно, ты не можешь играть на английском языке. Для того, чтобы выучиться говорить на языке, тебе необходимо где-то около, ну, по крайней мере, несколько лет.
Олег, а вам помогла в Голливуде ваша классическая русская внешность?
Моя классическая русская внешность не помогла. Потому что в этот момент, когда я приехал, это все-таки была холодная война. И отношение к России было очень напряженное. Много лет были использованы, в общем, в основном стереотипы русских характеров, которые сложились здесь. Тупой, здоровый идиот-начальник или же мерзавец, КГБшник или полный идиот. Вот эти три категории, в которые я никак не вписывался. Тем более мне говорили, что я на русского не похож совершенно.
Олег, у вас есть уже два опыта, киноопыта, советский и американский. Это два разных опыта, по-вашему?
Это два. два разных опыта. Во-первых, ты, когда снимаешься на родном языке, это совершенно другое. Ты как рыба в воде. Когда ты, скажем, не очень владеешь языком в самом начале, то это очень сложно. Потом огромная конкуренция здесь. Эта профессия считается элитной, и люди, в общем-то, приезжают. Они, так сказать, гонятся за этой жар-птицей.
Вам нравится сниматься в американских фильмах?
Мне нравится сниматься во всех фильмах. Здесь же тебя не знают. Значит, ты начинаешь буквально с нуля, и ты должен доказать, что ты, в общем-то, хороший актер, и ты на уровне, скажем, больших актеров. Но я был очень рад, когда, скажем, во время съемки я снимался в Сан-Франциско в фильме «Заключенный во времени». Я играл русского художника. И вдруг я во время сцены, я провожу сцену, вдруг вся группа начала аплодировать. Это была моя победа, это был мой прорыв.
Мы вспоминали умершего сегодня артиста Олега Видова. С ним беседовал Владимир Дубинский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.